В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 18 января. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте, сегодня в нашей программе лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джоева отозвала свою подпись под соглашением с экс-президентом де-факто республики Эдуардом Кокойте.
Демарш Аллы Джоевой напрямую связан с невыполнением пунктов соглашения об урегулировании политического кризиса в республике.
30 января Михаил Саакашвили впервые встретится с американским президентом в овальном кабинете Белого дома.
Подготовка этого визита продолжалась примерно 2 месяца. И, как отмечают грузинские чиновники, без особых проблем.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях власти Ирана еще не ответили на посланное им в октябре письмо Кэтрин Эштон о возобновлении переговоров по ядерной программе. 3 кандидата в президенты России сдали сегодня в Центр избирком 2 миллиона подписей избирателей. Англоязычный сайт интернет-энциклопедии Википедия закрыт в знак протеста против антипиратского законопроекта. Евросоюз опроверг заявление главы иранского МИД о готовности Ирана к новым 6-сторонним переговорам по его ядерной программе. Власти Ирана еще не ответили на посланное им в октябре письмо верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, в котором она выступила с предложением возобновления переговоров. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь Кэтрин Эштон. Ранее в среду министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи сообщил, что Тегеран ведет переговоры с представителями ЕС о подготовке к 6-сторонним переговорам по его ядерной программе. Прошедший примерно год назад в Стамбуле последний раунд переговоров между Ираном и 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также Германией, завершился безрезультатно. Последние месяцы США и их союзники ужесточили санкции против Ирана. США и их союзники обвиняют Иран в намерении создать ядерное оружие. Тегеран опровергает эти обвинения. 3 кандидата в президенты России сдали сегодня в Центр избирком 2 миллиона подписей избирателей, необходимых для их регистрации. Как передает агентство, документы привезли бизнесмен Михаил Прохоров, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и губернатор Иркутска Дмитрий Мезенцев. Лидер незарегистрированной партии «Воли» Светлана Пиунова, также намеревавшаяся баллотироваться в президенты, сообщила журналистам, что смогла собрать только более 240 тысяч подписей. ЦИК сегодня завершил прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев и тех, кто был выдвинут на выборы от непарламентских партий. В Москве сегодня прошла презентация Лиги избирателей объединения неполитических активистов, участвующих в митингах за честные выборы. Из Москвы передает Елена Поляковская.
Лига избирателей создана для борьбы против фальсификации на выборах. Так коротко можно сформулировать главный посыл новой общественной организации. Один из учредителей Лиги, Леонид Парфенов, подчеркнул, что создание организации не связано с предстоящими президентскими выборами, и она будет действовать и после них. По словам Парфенова, Лига избирателей не собирается поддерживать никакие политические партии. Практически все учредители Лиги говорили о том, что желающих вступить в новую организацию должны объединять не политические взгляды, а желание сделать выборы в России честными и прозрачными. Именно поэтому в Лиге избирателей не видят перспектив сотрудничества с внесистемной оппозицией, сказал один из учредителей нового объединения Петр Шкуматов. Леонид Парфенов сказал, что представителям политических партий и движений путь в новое объединение не заказан, но заметил, что Лига избирателей создана для отстаивания гражданских прав, а не для участия в политической борьбе. Вступить в Лигу избирателей может любой человек через сайт организации, указав свои данные для идентификации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости. Англоязычный сайт популярной интернет-энциклопедии Википедия закрыт на сутки в знак протеста против готовящегося принятия Конгрессом США антипиратского законопроекта СОПА. Русскоязычный сайт Википедия остался доступным, но объявил о поддержке действия коллег. Против законопроекта выступили также ведущие интернет-корпорации Google, Yahoo, социальные сети Facebook и Twitter. Законопроект СОПА направлен на борьбу с нелегальным использованием интеллектуальной собственности. Его поддерживают прежде всего производители видео и аудиопродукции. Европа сползает в рецессию, открывая двери для возможного мирового финансового кризиса, говорится в обнародованном сегодня в Пекине докладе Всемирного банка. В документе, посвященном глобальным экономическим перспективам, отмечается, что развивающиеся страны, являвшиеся в последние годы локомотивами мирового роста, рискуют быть отброшенными назад. На презентации доклада в Пекине представитель Всемирного банка сообщил, что в Индии, Бразилии, Турции и в России в минувшем году было отмечено существенное замедление роста. В Фокинском районном суде Брянска начался судебный процесс по громкому делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла трехлетняя девочка, рассказывает Наталья Сафонова.
7 октября 2011 года на пешеходном переходе на проспекте Московском Volkswagen, которым управляла девушка, сбил 29-летнюю Анну Сивакову и ее трехлетнюю дочь Соню. Девочка погибла. Ее мама с тяжелыми травмами была госпитализирована и лишь в декабре выписана из больницы. Видеозапись аварии попала в интернет. На месте трагедии прошли несанкционированные акции с требованием навести порядок на дорогах и наказать виновницу. Ирина Добржанская сразу после аварии попала в психиатрическую больницу с суицидными настроениями. После лечение была взята под домашний арест. Ирина Добржанская обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшей по неосторожности смерть человека. Журналистам удалось пообщаться лишь с адвокатом подсудимой Русланом Мамедовым. Он рассказал, что защита не настаивает на полной невиновности Ирины Добржанской, но при этом считает, что степень ее вины нужно определить с учетом всех реальных обстоятельств. Цитата. На видеозаписи аварии видно, что пешеходный переход не был оборудован. Там проводились ремонтные работы, плюс на данном участке дороги не было никакого скоростного ограничения. Конец цитаты. Наталья Сафонова для Радио Свободы, Брянск.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кейти Бочуришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джоева отозвала свою подпись под соглашением с экс-президентом самопровозглашенной республики Эдуардом Кокойте и потребовала от ИО президента Вадима Бруцева передачи ей власти. Соглашение между Джоевой и Кокойте было подписано 10 декабря 2011 года после массовых акций протеста оппозиции в центре Цхинвали. Сторонники Джоева были не согласны с отменой результатов прошедших 27 ноября прошлого года президентских выборов, на которых, по их данным, победила лидер оппозиции. Соглашение предусматривало компромиссы, но, по мнению Джоевой, противоположная сторона свое слово не сдержала. Над темой работал наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Демарш Аллы Джоевой напрямую связан с невыполнением пунктов соглашения об урегулировании политического кризиса в республике. Подписанный лидером оппозиции и экс-президентом Эдуардом Кокойте при посредничестве российских переговорщиков во главе с Сергеем Винокуровым, считает политолог Алексей Ващенко. По мнению эксперта, российские чиновники, как гаранты выполнения пунктов соглашения, не выполнили своих обязательств, как не выполнил их и исполняющий обязанности президента Вадим Бровцев, говорит Алексей Ващенко.
Бровцев так со своей ситуацией не справился. Он не смог выполнить вот эти вот соглашения, которые были прописаны между оппозицией и Кокойте. То есть это вот отставка прокурора, отставка председателя парламента и других действующих лиц. Поэтому оппозиция сейчас и вынуждена идти на вот эту конфронтацию.
Если пункты соглашения, касающиеся отставок генпрокурора и председателя Верховного суда, не были выполнены, то где гарантии, что Джоеву допустят к повторным выборам президента? В принципе, любое заинтересованное лицо может обжаловать ее повторное выдвижение в суде и выиграть тяжбу. По юго-осетинским законам, лицо, признанное судом виновным в срыве избирательной кампании, не допускается к повторным выборам. И что тогда? ЦИК будет обязан подчиниться, потому что соглашение не имеет силу закона. В ближайшие 3-4 дня в республике ожидают приезд комиссии из Москвы с целью урегулирования политического кризиса в республике, говорит главный редактор информационного агентства «Регнум» Модест Колеров.
Есть информация о том, что этим вопросом занялся Совбез Южной Осетии, это еще было перед Новым годом, и возглавляет этот процесс замсекретаря Совбеза Соболев. Совбез всегда категорически отличался от того, что делали другие, потому что это орган межведомственного согласования. То есть у них принципиально нет задачи натягивать одеяло на себя. Так и было раньше. Сейчас я не знаю, как у них получится.
По мнению господина Колерова, комиссия уделит внимание в том числе и деятельности премьера Бровцева.
Своими решениями он непосредственно прямо спровоцировал демарш Джиоевой, поскольку логика этих действий торпедирует дух и букву соглашения, раз. И второе, дает основание говорить об узурпации полномочий всех ветвей власти сверху донизу, слева направо.
По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Яны Амелиной, эти два события, разрыв соглашения и приезд комиссии, связаны между собой.
Без всякого сомнения, это взаимосвязанные вещи. Насколько известно, в ближайшем окружении Малой Алексеевны велись переговоры, по крайней мере, за несколько дней до ее решения об отзыве подписи под соглашением. Ну, не со всеми, конечно, а с теми, кто действительно оказывает серьезное влияние на ситуацию. На мой взгляд, решение об отзыве подписи не самое удачное в политическом плане. Этот поезд ушел, и соглашение следовало бы выполнять. Это с одной стороны. А с другой, конечно, ясно, что решение об отзыве подписи вынужденное, потому что соглашение не исполняется. Но когда предпринимаешь такие резкие действия, ты должен четко себе представлять свою дальнейшую стратегию. У меня есть большие сомнения, что они ее хорошо представляют.
Действительно, непонятно, что будет дальше. Возникает вопрос, если соглашение более недействительно, не означает ли это, что какой-то должен вернуться к исполнению обязанностей президента до выборов следующего? И почему Алла Алексеевна отказывается от участия в следующих выборах? Если потому, что она знает, что ее не допустят к ним, не лучше ли потребовать исполнения соглашения хотя бы в этой части? Говорит Яна Амелина.
Это уже совершенно другая ситуация, совершенно другая конфигурация, потому что у оппозиции нет единого кандидата, который мог бы аккумулировать голоса, которые были отданы за нее. И все это прекрасно понимают. И вот это вот мне непонятно, честно говоря, на что этот здесь идет расчет. Она согласилась на выборы. Да, не согласился с решением Верховного суда, но это не важно в данном случае. А потом вдруг на полпути, понимая, что ее не зарегистрируют, отказывается в выборах участвовать. Хороший вариант. А кто тогда возьмет ее голоса?
Создается ощущение, что в Южной Осетии мало что можно изменить после заключения этого нелегитимного соглашения, которым подменили выборы президента и направили ситуацию в неправовое русло. Любое решение оппозиции или еще одно нелегитимное решение, ожидаемое в республике комиссии, мало что изменит. Как говорится, лишь бы не война. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш корреспондент в Цхинвали Ганна Яновская попросила прокомментировать решение Аллы Джиоевой и ее соратников по оппозиции. Мнения, как всегда, разделились.
Комментируя сегодняшний отзыв подписи Аллы Джиоевой под соглашением, единомышленник Аллы Джиоевой, экс-кандидат Алан Плиев, считает, что югоостинская оппозиция полностью выполнила все пункты соглашения.
Несмотря на то, что российская сторона выступила гарантом выполнения соглашения, некоторые пункты не соблюдаются. В том числе остаются на местах прокурор республики и верховный судья. Также было соглашение указано отдельным пунктом, что участники акции не будут преследоваться по политическим мотивам, однако это не соблюдается, так как есть очень много уволенных, есть категории граждан, которым не выплачивается заработная плата. Все это дает основание говорить о том, что соглашение, а другой стороны, не соблюдено. Это послужило поводом для того, чтобы Алла Алексеевна уже делала заявление о будущем вот этого соглашения.
Сергей Засеев, который в ноябрьские дни был одним из доверенных лиц Аллы Джиоевой, считает, подобный шаг необходимо было предпринять еще тогда, когда стало понятно, что Кокойто водит оппозиционеров за нос.
Выход из этого соглашения, я говорил об этом ранее, нужно было делать вовремя, как раз вот во время тех событий, которые были на площади. То есть, когда мы уже знали, что соглашение практически нарушено, тем самым можно было тогда же выйти из соглашения и продолжить борьбу. Теперь, в это время, когда уже многие кандидаты зарегистрировались, когда есть решение суда, решение парламента о проведении выборов 25 марта. Единственный вариант, который мне приходит в голову, я думаю, что все-таки в связи с тем, что вроде какие-то должны приехать рабочие группы из Москвы, которые будут отслеживать вот все то, что происходило на выборах 27 ноября. Возможно, в связи с этим было такое решение принято. И со мной, в принципе, никто не согласовывал это. Мы встречались 4 дня назад. Единственное, что попросила Алла Алексеевна, она сказала, что об этих группах был разговор, что вот приедут группы, которые будут отслеживать эту ситуацию. Возможно, правомощность вот решения суда, решения парламента и последствия, которые были. Народ как народ, я не думаю, что он будет бурно реагировать по поводу вот выхода из этого соглашения. Люди, я так думаю, что они настроены на новые выборы.
Говорит Сергей Засеев. Он не исключил возможности, что есть еще одна причина выхода из соглашения. Ведь согласно судебному решению Верховного суда Республики, именно Алла Джоева несет ответственность за отмену результатов предыдущих выборов. Соответственно, она не может принимать участие в выборах предстоящих в качестве кандидата. Это, считает Сергей Засеев, могло подвигнуть Джоеву попытаться радикально изменить сегодняшнюю ситуацию. Тем не менее, этот ход вполне может не сработать, и тогда оппозиции придется искать новую кандидатуру для участия в выборах. Аламплиев тоже подчеркнул, что сегодня есть все основания предполагать, что Аллу Джоеву не допустят к выборам 25 марта. Он считает, что гарантии, данные российской стороной, оказались полностью неработающими. Кто мог бы выдвинуться как представитель оппонентов действующей власти, спросила я Сергея Засеева.
Было бы правильно, если бы оппозиция выдвинула одного кандидата, и все люди, которые поддерживали оппозицию, чтобы они консолидировались вокруг него. В идеале так и должно быть. Но разговоры, мы встречались, не раз это обсуждали, но, в принципе, дальше разговоров не пошло. В принципе, я так думаю, что все-таки преобладают тоже личные амбиции у многих сторонников Аллы Алексеевны, потому что они получили второй шанс, то есть возможность, в принципе, не то что участвовать, а возможность даже выиграть эти выборы.
Полагает Сергей Засеев. Очевидно, говорить о команде Аллы Джоевой сегодня уже нет серьезных причин. Экс-президенту Кокойте удалось внести раскол в ряды ее сторонников. И сегодня кто-то из них вполне согласен с действиями бывшего единого кандидата, а кто-то твердо намерен участвовать в политической борьбе самостоятельно, без оглядки на недавнего кумира. Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем программу. В ближайшие дни, по информации нескольких агентств, начнутся работы по осушению болот для строительства уникального проекта, о котором в конце прошлого года заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Речь идет о строительстве практически с нуля города Лазика у побережья Черного моря на Колхидской низменности. Комментарий главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого именно на эту тему.
Скептики из Убаскалы, предрекающие, что величественный проект Михаила Саакашвили неминуемо закончится крахом, будут обязательно посрамлены. Строительство Лазики, которое суждено стать вторым по величине городом Грузии, начнется фактически со дня на день. Лазика, как и Санкт-Петербург, вырастет среди болот, олицетворяя собой необузданность и дерзновенность произволений нынешнего правителя Грузии. Странно, что находятся люди, сомневающиеся в том, что Саакашвили достанет воли и энергии воплотить свой грандиозный замысел. Скорее резонно было бы предположить, зная о таком свойстве грузинского лидера, как нулевая останавливаемость, что результат окажется еще более фантастическим и прихотливым, чем можно себе вообразить. Многие высказывают предположение, что в случае с Лазикой Михаила Саакашвили в очередной раз подвела страсть к импровизации. Дескать, увлекшись прожектерством, он теперь в силу темперамента не может взять свои слова обратно. Мне кажется, что как раз в этой ситуации президент Грузии, вопреки обыкновению, действовал вполне осознанно. В конце концов, само по себе масштабное строительство, которое он сделал своей визитной карточкой реформатора, не есть какая-то особенная новость для постсоветского пространства. Строят везде и тоже с удивительным размахом. Видимо, к Михаилу Саакашвили в конце концов пришло понимание, что просто возводить новые здания, мосты, прокладывать дороги – это значит действовать в формате среднестатистического руководителя постсоветского государства. За 20 лет после развала СССР облик городов бывших советских республик изменился кардинально, приблизившись в целом к стандартам европейской архитектуры. Соответственно, символом грузинских реформ может стать только некий титанический проект, указывающий на то, что в стране происходит принципиальная смена исторической парадигмы. Строительство огромного города с донулевой отметки как раз и явится персональным обращением Саакашвили к духам мировой истории, посланием о возрожденной и модернизированной грузинской государственности. Однако и в случае с Лазикой проявляется одна характерная черта грузинских преобразований по методике Саакашвили – превалирование символа над функциональностью. Чтобы было понятно, приведу в пример ставшие навязчивым рекламным модулем стеклянные здания грузинской полиции. Они трактуются как символ прозрачности и свободы от коррупции всей нынешней системы МВД. Но понятно, что функциональность этих сооружений принесена в жертву. Нормально работать в помещении под прямыми лучами солнца без дорогостоящей защиты и усиленной системы кондиционирования невозможно. А возвели бы обычные стены, не пришлось бы вкладывать дополнительные средства. Но тогда не получилось бы яркого и зрелищного символа. Функциональность проекта «Лазика» тоже кажется под большим вопросом. Кроме того, здесь вытанцовывается еще одна малоприятная для руководства Грузии закономерность. Если брать постсоветское пространство, то можно прийти к выводу, чем шире масштаб строительства, чем экстравагантнее проекты, тем более авторитарными оказываются режимы, затевающие очередную стройку века. Это касается и покойного Туркменбаши, и нынешнего кавказского тирана Рамзана Кадырова.
Тему продолжит рубрика «Не круглый стол», и я представлю наших сегодняшних гостей. Это экономист Давид Нармания и политолог Гия Хухашвили, оба из Тбилиси. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
И первый вопрос у меня к вам, Давид Нармания. Ну, проект вызвал шквал критики уже, и его, мягко говоря, многие называют надуманным. Оппоненты утверждают, что сейчас страна не в том положении, чтобы строить новые города, в то время как старые сами нуждаются в реабилитации, что есть уйма других проблем, социальных, политических, к которым надо приложить первоочередные усилия. Вот что, по вашему мнению, можно было бы противопоставить такой критике?
Честно говоря, я очень хорошо знаю эту территорию, потому что я родился недалеко от этой территории, очень хорошо знаю там соседние территории, я знаю и Зугрид, и знаю, и Поти, знаю, и так далее, гораздо. Я, честно говоря, я тоже очень скептично по этим вопросам, честно говоря, потому что лучше поддержать другим городам или муниципалитетам и так далее, чем строить новый город, потому что там не очень хорошая территория, там огромный бал для стройки этого города. Второй вопрос для скептики. Почему президент принял такое решение? Потому что это не очень хорошая территория для стройки города. Очень хорошая территория сама собой для стройки, например, хороших сел и так далее, или для других мероприятий, но не очень хорошая для стройки города. Скептично, само собой, потому что откуда будут те финансовые ресурсы или другие ресурсы, которые очень важны, во-первых, для подготовки проекта, а второй для стройки этого города и так далее. Так что очень много вопросов, и, к сожалению, со стороны государства мы не имеем конкретные ответы, и мы пока не имеем проект для или подготовки, или стройки и так далее.
То есть вы тоже считаете, что шансы, что этот проект себя оправдает, минимальны?
Минимальный, само собой, потому что, исходя из наших финансовых средств, я говорю насчет публичных финансов, насчет бюджета и дохода бюджета, который мы имеем, потому что здесь очень не очень хорошее социальное положение, потому что свыше миллиона населения ниже средних уровней жизни и так далее. Так что, когда есть такая социальная ситуация и положение, когда мы имеем очень огромный внешний долг, лучше, да, и такая стройка нужен очень огромные финансы, это я не знаю точно сказать, но свыше приблизительно 2-3 миллиарда долларов.
Спасибо, спасибо, да.
И так далее, да, очень много вопросов.
К вопросу инвесторов мы еще вернемся, а сейчас я бы хотела задать вопрос Гие Хухашвили. Скажите, пожалуйста, а вы как оцениваете экономическую сторону этого проекта? Я бы тоже хотела вас спросить, разве это уж так плохо, когда главе государства приходят в голову такие грандиозные идеи, которые, как говорят защитники проекта, такие тоже, конечно, есть, принесет только благо экономике Грузии?
Ну, грандиозные проекты, это, конечно же, неплохо для страны, но с другой стороны, я вполне согласен и с Андреем Бабицким, и с Нормандией, той аргументации, которую они представили. Во-первых, непонятна функция города. Ну, понятно, что, значит, города создаются естественным образом вокруг какой-то определенной функции. Ну, что касается монументальности, общей эффективности и так далее, здесь тоже возникают только вопросы, на которые ответы мы по сей день не получили. Ну, да, это свойственно именно авторитарным режимам, в таком истерическом режиме, я бы сказал, и, в принципе, для фиксации определенной монументальности, долговечности своей власти. Но на самом деле заключение делается совершенно обратное, потому что, несмотря на то, что в Грузии очень много строится, строится неэффективно, я бы сказал, и некачественно. Это говорит о скором конце. То есть известно, что все лидеры, которые ориентированы на строительство на долгие века, они всегда ищут функцию, вокруг этой функции создается, то есть созидательная работа идет вокруг функции. И тогда это на самом деле на долгие века, и в истории есть очень много примеров. А в этом случае, не имея ни функции, ни экономических ресурсов, ни других составляющих, получается, что это все затевается в таком форс-мажорном режиме с подсознательным сознанием того, что его время кончается, и ему надо быстро-быстро что-то придумать и увековечить себя хотя бы чем-то, но это на самом деле вызывает абсолютно обратный эффект. Я бы сказал, и в принципе...
Простите, более того, злые языки утверждают, что в природе пока нет и даже плана, это так в порядке.
Да, да. И потому это определенный парадокс, да, чем больше сегодняшняя грузинская власть думает о каких-то грандиозных, монументальных идеях, тем больше чувствуется страх перед неизбежным скорым концом.
Спасибо. Спасибо. Вопрос к Давиду Нормандии. Скажите, все-таки, если этому проекту суждено осуществиться, ну или хотя бы частично, как вы думаете, какие потенциальные инвесторы могли бы появиться в связи со строительством нового города? Все-таки политическая составляющая, наверное, этой перспективы не очень приглядна. Я имею в виду, кто бы мог этим заинтересоваться, учитывая, что он будет строиться фактически под носом у России, войска, которые находятся на территории Абхазии, она явно не будет в восторге от такой идеи.
Очень трудный вопрос, и у меня нету конкретный вопрос, кто будет инвестор, потому что это не очень далеко из Абхазии, да, это один очень важный вопрос, потому что Абхазия – это конфликтный регион. А второй, там я не думаю, что будет такие предприятия и так далее, чтобы этот вопрос будет для обсуждения конкретных инвесторов и так далее. Если там будет конкретнее, например, корпусы для население или будет дом и так далее, это не очень интересно для инвесторов. Если там будет гостиница, например, это еще интересно, но зачем там гостиница, если рядом есть Анаклия, и там строится 2-3...
Спасибо, спасибо. И буквально тот же вопрос у меня к вам, Гия Хухашвили. Буквально у нас остается 40 секунд времени. А вы что думаете о том, насколько политически оправдан этот проект?
Ну, понятно, что где высокие политические риски, там туда инвестор не идет. И инвестиции, то есть экономика идет в стабильных рынках. Но где граница, то есть близкая граница, конфликтная граница, естественно, частный капитал в такие места идет очень нехотя или вообще не идет. Так что здесь, наверное, все-таки власть будет апеллировать на собственные, то есть бюджетные инвестиции, то есть будет забирать из наших карманов деньги, наши, опять же, заплаченные наши эти самые такие налоги. И, в принципе, из нашего кармана он вот свои прихоти будет вот так реализовывать.
Спасибо, спасибо. Я напомню, что у нас участниками некруглого стола были экономист Давид Нормания и политолог Гея Хухашвили из Тбилиси. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут, в студии Кети Ботюришвили. И настало время краткой сводки региональных новостей. С ними Любовь Баматова.
Экс-кандидат президента Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева объявила о расторжении соглашения с властями самопровозглашенной республики. Согласно заключенному в декабре прошлого года договору, бывший президент Эдуард Кокойте ушел в отставку, и Джиоевой было предоставлено право участвовать в повторных президентских выборах в обмен на прекращение акций протеста. Народные выступления начались в республике после того, как результаты ноябрьского голосования были признаны судом недействительными. В нарушениях обвинили штаб, лидировавший на выборах Аллы Джиоевой. Как сегодня сообщила Джиоева, она написала письмо временному президенту Южной Осетии Вадиму Бровцеву. В нем уведомляет о расторжении соглашения, так как власти выполнили не все его положения и содержится требование передать ей власть. Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап встретился с руководством Министерства иностранных дел. На встрече обсуждались вопросы внешнеполитической деятельности, в частности, ситуация в Сирии в контексте положения абхазской диаспоры. Делегация Абхазии находится в Дамаске для встречи с представителями диаспоры. На встрече также затрагивались вопросы деятельности международных организаций в республике, передает Абсны Пресс. По информации министерства, некоторые из них могут предлагать гражданам Абхазии для выезда в европейские страны по финансируемым ими проектам получить так называемые нейтральные паспорта, разработанные в Грузии для выдачи жителям Абхазии и Южной Осетии. Это касается прежде всего поездок молодежи по линии международных организаций. Те международные организации, которые будут предлагать гражданам Абхазии получить так называемые нейтральные паспорта, покинут Абхазию, сказал Александр Анквап. Транскавказская магистраль, закрытая вторые сутки для проезда автотранспорта из-за опасности схода лавин, может не открыться вплоть до выходных, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы МЧС Северной Осетии Юлию Старченко. По ее словам, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в горах в настоящее время продолжает идти снег. Сотрудники противолавинной службы пытаются обстрелять склоны вдоль Транскама, чтобы принудительно спустить снег с наиболее опасных лавинных очагов. Сотрудники дорожной службы говорят о том, что из-за большого объема снега, сошедшего на дорогу, расчистка трассы может затянуться не на один день, уточнила она. Старченко подчеркнула, что прогнозы синоптиков неутешительны, они прогнозируют лавиноопасность еще на ближайшие двое суток. 23 января по приглашению Дмитрия Медведева в Сочи будут находиться с рабочими визитами президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Армении Серж Сарксян. Запланированы двусторонние встречи президента России с лидерами Азербайджана и Армении. В тот же день состоится очередной трехсторонний саммит, посвященный вопросам Нагорно-Карабахского урегулирования, отмечается в сообщении официального сайта президента России.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 30 января Михаил Саакашвили первый раз встретится с американским президентом в овальном кабинете Белого дома. Встреча, рассчитывают в Тбилиси, явится своего рода посланием для Москвы, указывающим, что Америка не намерена покидать регион и отказываться от поддержки Грузии. Об этом расскажет Олеся Вартанян.
За 3 года своего президентства Барак Обама впервые пригласил Саакашвили в овальный кабинет. До этого они встречались только в рамках больших международных саммитов. Президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований Александр Рондели считает это не случайным.
Я думаю, что причина была в том, что Обама старался не копировать, как бы, плохой тон считался копировать Буша, что ли. И, видимо, советники его советовали, что вот не нужно делать то, что делал Буш, потому что Буш довольно часто приглашал Саакашвили.
Говорит Рондели. Теперь отношение к грузинскому лидеру изменилось, утверждают в Тбилиси. Свидетельство тому приглашение в Белый дом, которое он получил вчера поздно ночью. Подготовка этого визита продолжалась примерно 2 месяца. И, как отмечают грузинские чиновники, без особых проблем. Они настаивают, что в данный момент инициатива проведения встречи принадлежала именно на американской стороне. Грузинский парламентарий Георгий Канделаки говорит, что таким образом Вашингтон посылает важный сигнал.
Этот сигнал заключается в том, что эти отношения не только не ослаблены, Америка не только не уходит из этого региона, но эти отношения углубляются и усиливаются по всем направлениям.
Сказал Канделаки. Главный адресат послания – Москва, более конкретно Владимир Путин. В кресле, где через 1.5 недели будет сидеть Саакашвили, совсем недавно надеялись увидеть российского премьера. В декабре Вашингтон ждал его с визитом. Обама пригласил его в Белый дом. Но Путин не приехал. Это совпало с ростом агрессивной риторики со стороны российских чиновников, обвинивших Америку в подготовке митинга в центре Москвы после выборов в Госдуму. В Тбилиси надеются, что прием грузинского президента в Белом доме поможет обуздать бряцание оружием на севере. На это все чаще указывают грузинские чиновники, высказывая опасения, что Россия готовится к очередной войне. В грузинской оппозиции надеются, что при встрече с Саакашвили Обама не ограничится обсуждением вопросов безопасности. Эти надежды появились в связи с коротким заявлением Белого дома, где в списке главных вопросов повестки дня встречи значатся предстоящие парламентские выборы.
Я думаю, что в этом году американцы особенно принципиально, особенно тщательно будут наблюдать за избирательным процессом, за то, чтобы эта избирательная кампания проводилась вот демократическим путем, транспарентно, что у каждого участника этой избирательной кампании были равные условия.
Говорит советник Бедзины Иванишвили в вопросах внешней политики Теду Джапаридзе. Заметив, какой акцент оппозиция сделала на выборах, утверждая, что они являются одним из приоритетов Обамы, государственные чиновники поспешили заверить своих оппонентов. Америка не станет вмешиваться во внутренние дела страны и давать руководству прямые указания. Это будет просто обмен мнениями, не больше, говорят в правительстве. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В прошлом году в прессу просочилась информация о том, что в преддверии Сочинской Олимпиады Россия хотела бы взять в аренду приграничную часть земли от реки Псоу до реки Бзыб. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия отвергали факт переговоров по этому вопросу. Однако информация, которая появилась в последние дни в российских СМИ, дает повод считать, что такие переговоры велись и, возможно, еще ведутся. Тему продолжит Виталий Шария.
В вышедшем вчера номере «Нужной газеты» мое внимание привлекло письмо в редакцию под хлесткин заголовком «Определитесь, честь или деньги», посвященное в основном весьма непростой теме российско-абхазских отношений. Беспокоясь о судьбе абхазской независимости, автор, подписавшийся Эсма Алжба, пишет: «И если завтра кто-нибудь навяжет нам референдум, мы, коренные жители, ничего не решим, за нас решат другие». Я, как и Эсма Алжба, тоже задумался о возможных результатах гипотетического референдума о вхождении Абхазии в Российскую Федерацию. Другое дело, что не будут его нам в современном мире, учитывая все геополитические расклады, навязывать. Но согласен с Эсмой в одном. Как в Абхазии, так и особенно в России, существует немало людей, которые искренне не понимают, а зачем, собственно, такой маленькой стране, как Абхазия, независимость. На днях «Эхо планеты» опубликовала статью «Гравли для Москвы» заместителя гендиректора информационно-аналитического центра МГУ Александра Караваева с очень интересным, на мой взгляд, анализом влияния Москвы на политические процессы в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Вот что он говорит, например, о клубке российско-абхазских отношений. В Москве сложилось вполне аргументированное мнение, что Абхазия могла бы заплатить за ту громадную поддержку, что осуществлялось после 2008 года и отчасти на протяжении последних 10 лет. И главный бонус заключается в идее Москвы взять в аренду приграничную с Россией часть земли от реки Псоу до реки Бзыбь. Сюда попадают Гакский район целиком, Пицунда и озеро Рица. Иными словами, все эти золотые места бывшего всесоюзного отдыха при должной раскрутке могли бы стать источником доходов и дополнением к рекреационным возможностям Сочи в преддверии Олимпиады. Сергей Багавш, мастер компромисса, так и не решился согласиться на это предложение. Конец цитаты. Мне сразу же вспомнилось, как последние годы жизни Сергея Васильевича оппозиционно настроенные абхазские журналисты атаковали его на пресс-конференциях вопросом, правда ли, что планируется передача России западной части Абхазии вплоть до мюсерского поста ГАИ. Тот всегда с гневом опровергал эти абсурдные слухи, ходившие в Абхазии. Но если верить Караваеву, а вся его статья выглядит весьма убедительной, то понятно, покойный президент не договаривал о том, что кое-кто с российской стороны такую идею действительно двигал, а не договаривал по вполне понятным соображениям, дабы не обострять отношения двух стран и народов, ибо вполне разумная с точки зрения чьих-то коммерческих интересов, эта идея была политически действительно абсурдной и взрывоопасной. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 1 февраля в Турции вступает в силу закон, согласно которому иностранные граждане смогут находиться на территории страны не более 3 месяца. По истечении этого срока они должны покинуть страну, еще 3 месяца пробыть дома, и только после этого они получают право на повторное посещение Турции. Эксперты отмечают, что этот закон осложнит положение работающих в этой стране грузинских граждан. Рассказывает Эдита Бадасян.
36-летняя гражданка Грузиека работает в Турции уже 5 лет. Не от хорошей жизни мать 2 детей пошла работать на чужбине сиделкой, ухаживать за стариками. Эка еще не знает об ужесточении визового режима в Турции для иностранцев.
Это станет очень большой проблемой. Столько людей из Грузии едут в Турцию от безысходности. Люди просто начнут умирать с голоду. Мы же все уезжаем в Турцию от того, что у нас безработица, а семьи кормить надо. Не на курорты едем, а на низкооплачиваемую работу. Но в Грузии и этих крох хватает на жизнь.
Во время визита в Тбилиси председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Волкан Боскар подчеркнул, что новые правила визового режима будут касаться всех иностранцев. Но в то же время гражданам Грузии он подал слабую надежду, заявив, что намерен обсудить с грузинскими властями новый визовый режим более подробно. Глава консульского департамента Министерства иностранных дел Грузии Гога Табатадзе в своих комментариях был лаконичен.
Мы пока все уточняем и уже в ближайшее время будем знать, как обстоят дела. Более этого сейчас сказать не могу, чтобы не распространять неточную информацию.
10 декабря прошлого года был подписан межправительственный протокол о внесении изменений и дополнений в турецко-грузинское соглашение от 4 апреля 1996 года об упрощении визового режима. Согласно этому документу, граждане Грузии могут пересекать турецкую границу с электронными удостоверениями, без загранпаспорта. Межправительственный протокол лишний раз подтвердил особое отношение турецких властей к гражданам Грузии. Не перечеркнет ли новый турецкий закон преференции, которыми пользовались грузины? Эксперты по миграционной политике в регионе пока не могут однозначно ответить на этот вопрос. Согласно данным турецкого департамента статистики, в стране в прошлом году официально было зафиксировано 1 112 193 гражданина Грузии. Эксперт по экономическим вопросам Нодар Хадури считает, что если новый турецкий закон без всяких изъятий будет распространен на граждан Грузии, то это приведет к снижению числа легальных рабочих из Грузии и к росту нелегалов.
Еще люди будут пытаться через Турцию попасть в другие европейские страны. Я считаю, до этого были очень хорошие правила. Человек работал 3 месяца, приезжал и на второй день возвращался. У кого из граждан Грузии постоянная работа в Турции, тот столкнется с большой проблемой.
Моя собеседница Эко подтверждает сказанное экспертом. Ради заработка в Турции она готова пополнить число нелегалов в этой стране.
А кто меня будет ждать по 3 месяца? Я потеряю работу. Если этот закон и вправду коснется нас, то и я останусь в Турции на нелегальном положении и постараюсь уже назад в Грузию больше не возвращаться.
Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И вновь к событиям в Абхазии. Там участились случаи возгораний в жилом секторе. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, за первые 17 дней Нового года в самопровозглашенной республике зарегистрировано 74 пожара, причем 15 из них довольно крупные. К сожалению, не обошлось без жертв. В огне погибли 2 человека, 3 получили сильные ожоги. Из Сухуми передает Левон Галустян.
По Абхазии пронеслась череда крупных пожаров. Только за минувшие выходные расчет огнеборцев выезжали по тревожным сигналам более 10 раз. Столица, поселок Агудзера, село Кындык и Ачадара. География ЧП весьма обширна. Рекорд поставил Сухум. Здесь зафиксировано больше всего возгораний. Самым сложным выдался пожар в жилом доме по улице Воронова. Пожар удалось быстро локализовать. Пламя не перекинулось на соседние здания благодаря своевременному звонку в службу 01 и оперативности огнеборцев. Без этих 2 факторов площадь возгорания могла составить 100 квадратных метров. Как раз в этой части Сухума очень много так называемых бараков. В практике абхазских пожарных встречаются факты, когда люди поздно сообщают о возгораниях. В таких случаях огнеборцы уже мало чем могут помочь. За примерами далеко ходить не надо. Во вторник утром в поселке Агудзера загорелся частный жилой дом. Пока соседи пытались самостоятельно справиться с огнем, он перекинулся на крышу и полностью завладел строением, говорит начальник УЧС Абхазии Лев Квициния.
К великому сожалению, там был пожилой мужчина, которого не смогли спасти. Дело в том, что сигнал поступил очень поздно, уже дом был весь охвачен огнем.
В черном списке погибших есть еще одна фамилия – жителя Пицунды Михаила Малюка. Он задохнулся угарным газом в своей квартире по улице Агарба. Кроме него в ней находились еще 2. Их удалось спасти. Не пострадал и совсем маленький житель города-курорта – 7-месячный младенец. За 3 часа до Нового года его одного оставила мама. Стоявшая на плите кастрюля выкипела, начался пожар. Языки пламени вовремя заметили соседи и сообщили в УЧС. Ребенок не пострадал. Лев Квициния.
Основной причиной является это вот несоблюдение правил пожарной безопасности. Неправильная эксплуатация печек, обогревателей разного рода. Провода не выдерживают такую нагрузку. И в связи с этим возникают вот такие вот пожары, к сожалению.
74 возгорания за первые 17 дней високосного года. В Абхазии наблюдается настоящий всплеск пожаров. В первую очередь это связано с резким похолоданием. В таких условиях люди обязаны знать, что использование мощных обогревателей при старой электропроводке – это почти 100% ЧП. Именно поэтому огнеборцы советуют заранее привести ее в порядок. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
А теперь время обзора грузинской прессы. Его подготовила Нона Суварян.
Читаем прессу.
Кто укомплектует избирательные списки националов, Бокерия или Мирабишвили? Таким вопросом задается сегодня газета «Ахали Тауба». Как пишет журналист Тея Мархвайдзе, несмотря на заверение президента Грузии, что парламентские выборы пройдут в октябре, у оппозиции есть явное предчувствие, что это произойдет гораздо раньше. Власти необходимо тщательно поработать над списком кандидатов.
Поэтому к этому делу активно подключатся Бокерия и Мирабишвили. Они уже начали серьезно изучать людей, которые могут попасть в список. Не исключены и недоразумения, ведь оба попытаются включить в список как можно больше своих людей.
А газета «Квирис Палитра» уделяет внимание морякам, освобожденным после 16-месячного плена у сомалийских пиратов. Журналист Мерат Метравели признается, что обычно бывает скуп на похвалу в адрес президента, но этот случай – исключение.
Есть люди, которые говорят, что освобождение моряков – заслуга не грузинской, а турецкой стороны. Но я пока не слышал о подтверждающих это доказательствах.
Эта же газета, ссылаясь на иностранную прессу, публикует другую версию освобождения моряков.
Моряков освободили благодаря тому, что в этот процесс активно включилось международное сообщество, а не грузинские власти. А российские интернет-издания намекают, что деньги за освобождение моряков заплатила американская сторона в качестве компенсации за погибших в последнее время в Афганистане двух грузинских военнослужащих.
Судьба осуществляемого от Тбилисской мэрии проекта «Тысяча новых киосков» продолжает оставаться под пристальным вниманием прессы. Это и неудивительно, ведь в результате проведенных мэрией аукционов по продаже новых газет киосков пострадали именно печатные СМИ. Как пишет газета «Резонансия», мелкие и крупные предприниматели, победившие в проведенной Тбилисской мэрии аукционе, уже установили на улицах столицы прозрачные киоски. Однако, несмотря на обещание мэра, что аукцион пройдет прозрачно и поможет в бизнесе мелким и средним предпринимателям, пока ни в одном из них газеты не продаются.
Результаты нескольких аукционов показали, что Угулава не выполнила обещание. За право разместить киоск мелкие предприниматели платили не тысячи лари, а гораздо больше. В некоторых случаях цена достигала 41 тысячи.
В процессе осуществления этого проекта с улиц Тбилиси исчезли несколько десятков прежних киосков по распространению прессы, а около 200 человек остались без работы. За этим последовал протест СМИ. Так как переговоры с мэрией не принесли результатов, представители печатных СМИ начали искать другие пути выхода из ситуации, ведь большая часть города оказалась без киосков по распространению прессы. Как пишет интернет-издание «Медиаджи», грузинская ассоциация прессы учредила организацию поддержки свободной прессы и открыла в Тбилиси так называемый центр логистики, откуда продавцы стали вручную разносить газеты по разным кварталам города.
В тбилисских кварталах появились газетные стеллажи на роликах, которые развозят по улицам распространители прессы в форменной одежде. «Я, свободная пресса», с такой надписью на куртке один из распространителей прессы продавал газеты на улице Лермонтова в одном из старых районов столице Салалаки.
При этом 30-летний мужчина в ответ на просьбу журналиста интернет-издания представиться пожелал остаться анонимным. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Совсем недавно президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап говорил о необходимости ограничения добычи инертных материалов. Он объяснил это, в частности, заботой о береговых линиях абхазских рек. Между тем, в районе поселка Ачадара, вплотную примыкающего к Сухуми, река Гумиста уже изменила свое русло. Тему продолжит Марианна Котова.
Ачадара. Берег одной из самых чистых рек в мире – Гумиста. В советское время здесь располагался летний оздоровительный лагерь. Территория охранялась. Сегодня здесь может побывать каждый. Однако чаще всего сюда заглядывают грузовые машины, полные мусора.
Теперь на берегу Гумисты расположилась настоящая городская свалка. Ачадарцы неоднократно обращались с протестами в горадминистрацию и даже милицию. Рассказывает Акоп Чикрян, житель поселка Ачадара.
Приходили на несколько дней, все прекращалось, потом обратно продолжалось. Мы потом обращались, они сказали, нам надоело, так не будем этим вопросом заниматься.
Как рассказывает Акоп Чикрян, люди испытали крайнее недоумение, когда узнали, что ведомства, ответственные за чистоту и порядок в их селе, бессильны и сами опустили руки. Однако больше мириться с таким положением вещей жители Ачадара не могут. По их словам, машины, которые сюда привозят мусор, зачастую возвращаются с полными кузовами щебня, песка и земли. Рассказывают жители поселка Ачадара Акоп Чикрян и Ефрем Депелян.
И самосвал мусоров высыпали, и тут же далеко не надо ходить, и тут же вот загрузились гравием.
с 7 часов утра до самого темна, даже ночью до 12 часов в моменте бывают, когда они отсюда вывозят вот этот гравий.
Гравий, песок.
Песок, все, землю.
В этом месте река поменяла русло, а все из-за активного вывоза инертных материалов. Весной, когда вода поднимается, мусор, скопившийся за зиму, плывет себе прямо в сторону насосной станции, рассказывает Ефрем Депелян.
А река расходится, разливается, и вот этот весь мусор буквально в метров 700-800, вон водокачка. Который город, вода идет везде, а только отсюда водой пользуется Сухуми. Вот что мы и пьем потом.
Госкомитет по экологии следит за уровнем замусоренности береговых линий и морской, и речных. Ведется аэрофотосъемка и слежение через спутник. Но, увы, предприимчивые граждане всегда опережают бдительных экологов. Как говорится, берут числом. Глава экологической службы Роман Дбар уверен, что в данный момент единственный выход – ужесточить меры за нарушение санитарных норм.
Принимаемые нам меры в любом случае недостаточны. Я считаю, что нам нужно обязательно обратиться к законодателям для того, чтобы ужесточить законы по загрязнению окружающей среды. Наказание за это должно быть достаточно суровым.
Жители нового района разделяют мнение главного эколога республики, так как считают, что только огромные штрафы спасут район от этой свалки, которая образовалась здесь, на спуске к железной дороге, рассказывает Баграт Киракосян.
Штрафные санкции какие-то большие надо ставить. Трафарет надо ставить, штрафные санкции. Может, да, испугаются.
Как рассказывают жители, пару лет назад свалку полностью убирали. Но те, кто уже облюбовал это место, не смогли отказаться от привычки выбрасывать сюда все. Начиная от бытовых отходов, заканчивая диванами и унитазами. В телефонном разговоре с нами глава городской коммунальной службы Зураб Амичба рассказал, что сегодня за выброс мусора в неположенном месте горожанин заплатит до 1800 рублей. Должностное лицо – до 3000 рублей. Юридическое – до 4800 рублей. Также он оговорился, что в скором времени будет поставлен вопрос о том, чтобы существенно увеличить размер штрафов. Зураб Амичба подтвердил, что проблема замусоренности города и его окрестностей – одна из самых острых и сложно решаемых, так как это не техническая проблема, а нравственная беда. И одними штрафами избавиться от нее вряд ли получится. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Выставка работ театральных художников под названием «Убежище для художественного выражения» проходит в эти дни в офисе неправительственной организации «Дом Европы». В Тбилиси на суд зрителей представлены костюмы, эскизы и макеты театральных декораций, созданные грузинскими художниками в разное время с 20-х годов до сегодняшнего дня. Подробности в материале Беслана Кумузова.
В выставочном зале Дома Европы собраны работы грузинских художников разных периодов. От Валериана Сидамон Эристави, который создавал декорации для спектаклей Коте Марджанишвили в 20-х годах прошлого века, до Тимура Нинуа, который еще в прошлом году работал с Робертом Стуруа. Как рассказывает куратор выставки искусствовед Мариана Окли, в 20-е годы, когда партийные чиновники решили, что изобразительное искусство обязательно должно быть социалистическим, такие художники, как Валериан Сидамон Эристави, Суликов Юсаладзе, Кирилл Зданевич, Ладо Гудяшвили, Иракли Гамкрели, Петре Оцхели, Элене Ахлидиани вынуждены были уйти в подполье. Первым, кто в массовом порядке стал привлекать этих художников в театр, был режиссер Коте Марджанишвили. Рассказывает Мариана Окли.
Грузинское искусство в постсоветском пространстве всегда было как бы в авангарде, потому что в авангарде в том смысле, что всегда грузинские художники, они как-то опережали время. Когда еще в каких-то других республиках люди работали в стиле социализма, грузинские художники уже пошли к максимальному обобщению, ну, они стали апеллировать к цвету, к моделированию другому. В общем, это был очень большой прорыв вообще в живописи.
Что предлагает выставка тбилисскому зрителю? Оказалось, что в театре многие художники проявились с неожиданной стороны. Элине Ахлидиани, большинство работ которой были умиротворенными, спокойно созерцательными, в театральных эскизах вдруг проявилась сарказм или феерический темперамент. А вот Кирилл Зданевич остается и в театре таким же твердым приверженцем футуризма, как и в других своих работах. Те же яркие краски, кубические и порой супрематические мотивы видны в его театральных эскизах. Надрывными и жесткими линиями полны эскизы к балету «Аристея» Коте Игнатова. Вряд ли его мрачные картины могли идти в ногу с жизнеутверждающим и веселым искусством, которое насаждали массам партийные лидеры. Поэтому трудно представить себе эти работы на выставках социалистического искусства. Поэтому художники воспользовались площадкой, предоставленной им театралами. Впрочем, на этой же площадке собрались и писатели, и музыканты. Как говорит программный директор Европейского дома Марина Мизандари, такое скопление разноплановых людей во многом сказалось и на последующей истории грузинского театрального искусства. Интересно было услышать мнение о выставке от молодых посетителей. Две девушки, изучающие сценографию в Институте Ильи, увлечены работами Ники Казбеги и Ираклия Мурманидзе, говорит девушка по имени Арина.
Мне очень понравился этот эскиз к спектаклю «Ромео и Джульетта». Интерьер очень эмоционально передает дух спектакля. Если бы был Казбеги жив, я бы очень хотела тогда поработать с ним,
говорит студентка Мака. А мне очень понравилась работа Ираклия Мурманидзе, его оформление к спектаклю «Витязь в тигровой шкуре». Очень оригинальная техника, очень эмоциональная и выразительная работа. Обе девушки, как оказалось, знали, что художникам приходилось скрывать свои настоящие идеи и пристрастия, работая над выставочными картинами. Однако ни одна из них не могла даже предположить, почему, например, братья Зденевичи или Ирина Штенберг могли стать неугодными для советской власти. Молодое поколение не видит никакой причины для конфликта между художниками и властью. Как говорят организаторы выставки, такое незнание молодежи советских реалий, с одной стороны, радует, поскольку она оказалась свободной от стереотипов времен развитого социализма, но с другой стороны, это же и вселяет тревогу, поскольку, забыв об ошибках прошлого, можно повторить их в будущем. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Это был последний материал нашей программы. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго. До завтра.